Имя Елены Петровны Блаватской, нашей великой соотечественницы, почитается во всем мире так высоко, как имя истинной основоположницы правозвестия. Многогранны сферы ее деятельности. Она была ученым, поэтом, пианисткой, художницей, философом, писателем, просветителем. Она была неутомимой воительницей света. Ее путь – это путь истины и идеала всеобщего братства. Создание теософского общества, которое выросло в мощное теософское движение в разных странах, это одна из важных вех ее пути. Вопрос, что из теософия, вставал на протяжении всей истории теософского общества со дня его возникновения. Елена Петровна посвятила этому вопросу немало работ. У нее нашлось немало продолжателей и последователей. Это Уильям Джадж, ученик и соратник Елены Петровны Блаватской, Анни Безант, Генри Алькот и многие другие. Слово «теософия» имеет многовековую историю и восходит к неоплатоникам. Им пользовались дохристианские мистики. Теософия – это древняя религия мудрости. Эзотерическая доктрина, некогда известная во всех претендующих на цивилизованность странах. Теософия дает знания о природе Земли и космической жизни. Теософия основана на знаниях, собранных мудрецами древности, большинство которых жило на Востоке. Они утверждали, что эти знания – это не догадки, возникшие в их воображении, а конкретные факты, виденные и знаемые ими. Эти знания, собранные с незапамятных времен, есть морально-этические свойства и законы, управляющие духовным и материальными мирами. Поэтому эти бесконечные знания – это мудрость, не знающая границ, которая включает в себя понятия и о Боге. Все древние писания преображают эту мудрость как постоянный, неизменный божественный принцип, как знание о скрытых и божественных вещах. Знание о природе и жизни, которую предлагает космическая теософия, не приспосабливает факты и заключения для доказательства своих учений. Эти знания основаны на существенном изучении и осмыслении космоса и живого существа. И ее основоположником являются те, кто достиг способности видеть за пологом, который прячет явления природы от примитивного ума. Таких людей зовут мудрецами, в самом высоком смысле этого слова. Их называют также адептами, мастерами, махатмами, махариши и архатами. Мудрецы существовали не только на Востоке. Известно, что они жили во всех концах земного шара, приходя и уходя согласно циклическим законам галактики. Поскольку речь идет о знании материально-духовных законов космоса, недоступных буржуазному сознанию западного человека, то постижение должно быть постепенным. Здесь ученик, продвигаясь вперед, ломает привычные стереотипы, являющиеся результатом ошибочного восприятия или неверно понятых концепций. Адепты заявляют, что именно на Западе на протяжении многих столетий подряд применялся неправильный метод определения причинно-следственных связей, в результате которого люди привыкли путать причину и следствие. Таким образом, происходила подмена реального иллюзорным. Однако во все времена было немало людей, знающих благодаря бесспорным свидетельствам правду об этих явлениях и в некоторых случаях понимающих причину и суть этих явлений. Существует необходимость разграничения между изучающими космическую теософию по уровню знаний. Это объясняется тем, что ученики низших ступеней постижения могут предложить другим лишь те знания, которыми владеют сами. А в дальнейшем продвижении на этом пути они в определенной степени зависят от тех, кто достиг более высокого уровня. Про тех, кто достиг высших ступеней, можно с уверенностью сказать, что их знания являются реальностью, которую они видели и знают. Некоторые из них имеют уровень знаний неизмеримо выше, чем у других. Способность видеть и понимать законы природы проявляется только при выполнении определенных условий, которые формируют у ученика особые качества. Таким образом, только при выполнении этих условий обычный человек может претендовать на овладение начальными элементами вселенской мудрости и может подниматься по ступеням лестницы знаний. Так, по определению Блаватской, теософию можно назвать формулой, указывающей путь к беспредельной истине. Но формулу эту нельзя ни получить, ни разрешить ментально-логическими построениями. Она решается только путем пробуждения более глубокого уровня сознания, чем земной интеллект. Причем по мере пробуждения и роста сознания раскрываются для восприятия более высокий уровень знаний. То есть это открывается иерархия знания, ограниченная лишь способностью восприятия, понимания, усвоения и применения этих знаний в жизни ученика. Нет применений в жизни полученных теософских знаний, то не будет и полученных новых граней истины. Таким образом, на каждой ступени познания и применения знаний открывается новая истина, включающая в себя старые, уже известные истины. При этом божественная космическая теософия раскрывается с новых позиций и получает новое определение. По словам Уильяма Джаджа, сила теософии как раз и заключается в том, что она не поддается определению ментальными умниками. Это значит, что в процессе медленного продвижения эволюции открываются все новые и новые аспекты старых истин. Это служит защитой от любых состряпанных догм или окончательных определений. Вместе с тем теософия легко поддается определению в качестве практической этической философии. Как говорит Елена Петровна Блаватская, многие люди, никогда не слышавшие о теософии, на самом деле являются теософами, даже не подозревая об этом. Ведь суть теософии – достижение в человеке совершенной гармонии божественного и человеческого, укрепление его богоподобных качеств и устремлений, их преобладание над земными, животными страстями. Доброта – полное отсутствие злых чувств и самолюбия, милосердие и доброжелательность ко всем существам, а также совершенная справедливость по отношению к окружающим, так же, как и к саму к себе. Вот некоторые важные черты теософии. Теософы приветствуют любое движение, интеллектуальное или сугубо практическое, если его цель – это улучшение духовного состояния человечества. Они друзья тех, кто практикует милосердие, кто пытается хоть немного облегчить страдания людей. Это является важной частью основной работы теософов. Работа теософа более широкая, более важная и гораздо более сложная. Тот, кто учит теософии, проповедует Евангелие милосердия, но также верное обратное. Тот, кто проповедует Евангелие милосердия, учит теософии. Теософ тот, кто теософ на деле. Тот, кто учит теософии, должен сам в первую очередь следовать заповедям Евангелия милосердия, таким образом, являясь живым примером для последователей. Назначение теософов состоит в том, чтобы примером своей жизни раскрыть человеческие сердца и разум для милосердия, справедливости и великодушия, то есть для свойств, отличающих род человеческий от животного царства. Теософы должны научить животного человека становиться человечным человеком. И когда люди научатся мыслить и чувствовать так, как подобает истинно человеческим существам, то они и действовать будут по-человечески. Тогда милосердие, справедливость и великодушие станут естественной потребностью всех. Цель деятельности теософа – это самосовершенствование путем закона космической эволюции. Огромные силы и возможности даны этому вечному мыслителю, человеку, стремящемуся постичь вершины грандиозной и вечной эволюции. Человек внутренний тесно связан с создавшей его природой. Великая цель природы состоит в том, чтобы достичь самосознания, следуя путем самосовершенствования через трансформацию или преображение всей массы материи и преображение того, что мы называем душой. Эта трансформация должна осуществляться согласно существующим божественным законам, которые познаются по мере восхождения по лестнице знаний. И Вселенная существует для того, чтобы посредством постепенного приобретения опыта жизни человек достиг полного освобождения от рабства материи, поднимаясь в своем сознании к божественному состоянию. При этом увлекая за собой всю массу проявленной в природе материи в соответствии с ее статусом, уровнем и благородством. Ничто не может оставаться в стороне от этого процесса. И если целью современного человека служит получение совершенного знания, то миры природы, находящиеся на более низких ступенях развития, постепенно, шаг за шагом, также должны подняться, когда придет время достичь совершенства. Это величайшая перспектива, дающая каждому человеку возможность стать богоподобным. В этой идее есть сила и благородство. Ведь нет ни одного существа, чье развитие было бы задержано или ограничено условиями этой доктрины. Нет также ни одного человека, настолько грешного, чтобы не суметь подняться выше всех грехов и путем совершенствования достичь нирваны. То целое, громадное, законченное и совершенное, что зовется Вселенной, тайны которой раскрываются через знание. А высшее знание есть путь к истине. «Что есть истина?» – спросил Понтий Пилат у того, кто знает ответ на этот вопрос. Но Христос ничего не сказал, и истина осталась нераскрытой для его будущих последователей так же, как для римского наместника. С древнейших времен Сократа и Пилата и до нашего века остается открытым все тот же вопрос. Может ли абсолютная истина, сосредоточенная в руках одного человека или у какой-то группы людей? Космический разум отвечает: такого быть не может. В мире материальном, столь же конечном и обусловленном, как и сам человек, ни один субъект не может являться обладателем абсолютной истины. Никакой конечный разум не в состоянии вместить в себя бесконечность. И, следовательно, воспринять абсолютную истину ему тоже не по силам. Большинству из нас, конечно же, разглядеть абсолютную истину практически невозможно. Истина – многогранный кристалл, и невозможно охватить взглядом сразу все его грани. Физический человек, ограниченный в своих возможностях, не может разглядеть истину в свете своих ограниченных восприятий. Но бывают еще относительные истины, которым нам можно и должно пользоваться в полной мере. В каждом столетии были мудрецы, познавшие некие грани абсолюта, но тем не менее они были способны передавать другим лишь только относительные истины. Ибо каждому надлежит найти это конечное для себя знание в себе самом. Каждый должен обрести наивысшее просветление внутри себя, рассчитывая только на собственные способности. Даже самый великий из живущих ныне архатов может раскрыть нам универсальную истину только в том объеме, в котором наш разум способен ее воспринять, и не более того. Поэтому нам пока что приходится довольствоваться только относительными истинами. Ведь мы, в лучшем случае, всего лишь сборище несчастных смертных, вечно трепещущих перед лицом даже относительных истин. Ибо мы боимся, что они уничтожат нас вместе со всеми нашими мелочными и жалкими предрассудками. Чтобы возвыситься над мелочными предрассудками и побороть в себе страх перед ними, нам необходимо развивать в себе внутреннее знание, другими словами, познать самого себя. Без внутреннего восприятия человек не в состоянии познать даже многие относительные истины, не говоря уже об абсолютной. Перед постижением грани абсолютной истины человек должен приобрести внутренние чувства, которые никогда его не обманут. Грани абсолютной истины – это символ вечности. Догматизм, традиции, условности – это ложь. Молчание Иисуса, одного из великих знавших, то есть истина, не препятствует его нынешним приверженцам действовать так, как будто им известна окончательная и абсолютная истина, полностью игнорируя тот факт, что скрытые им слова мудрости содержат в себе лишь часть истины, изложенной к тому же в притчах и весьма туманных, хотя и в благозвучных изречениях. Подобная политика привела к голословным заявлениям и догматизму. И теперь мы наблюдаем догматизм в церкви, догматизм в науке, догматизм повсюду. Не абсолютные, но предполагаемые истины навязываются непосвященному большинству, слишком занятому своими повседневными проблемами, чтобы думать о чем-то другом. Такие извращенные истины доводятся до людей в форме некоего якобы божественного откровения и научного авторитета. Приближение же даже к земным истинам требует прежде всего любви к истине ради нее самой, ибо в противном случае никакое постижение невозможно. А много ли в наш век найдется таких, кто готов искать, принимать и воплощать в жизнь истину в нашем обществе, где для достижения успеха необходимо заботиться прежде всего о внешнем виде, а не о внутренней реальности, и делать ставку на самовосхваление, а не на подлинные добродетели? В наш век электричества, компьютеризации, интернета, когда человек вынужден жить в сумасшедшем темпе, практически не оставляющим времени для размышлений, все, что ему остается, это отдать себя на милость ветров и течений, которые несут его от колыбели до могилы, привязанного к традициям и условностям. Но всякая условность есть заведомая ложь, ибо во всех случаях это имитация чувств в соответствии с общепринятыми стандартами. А там, где есть имитация, не может быть истины. Окинем взглядом всю панораму современной жизни. Вспомним об обычаях и традициях каждой культурной расы или народа, живущих под солнцем. Подумаем о деяниях и моральных установлениях народов в цивилизованных странах Европы, Америки, а также в тех местах, куда уже дошли все блага сатанинской цивилизации. Поразмыслив обо всем этом, сможет ли кто-нибудь назвать то благословенное Эльдорадо, то исключительное место на нашей планете, где истина была бы почетным гостем, а ложь и притворство – непрекаянными изгоями? Нет, никто не может назвать такое место. А если сможет, то только внесет свою лепту в огромное море лжи, затопившее ныне все области национальной и общественной жизни. Огромное же большинство человечества в ужасе шарахается от одной лишь тени всякой новой непопулярной истины, опасливо оглядываясь при этом, не осудят ли соседи или коллеги, не приговорят ли в очереди или на улице дерзновенных ловцов этой тени к мучительной казни через четвертование острыми, как бритва, языками болтливых невежд. число таких непопулярных истин, которые ложь не обошла стороной, попала теософия, как этическое учение и теософское общество, как практическое осуществление этого учения. Сущность теософии и сущность теософского общества абсурдно искажается силами зла с момента возникновения теософского движения. Одним из вопросов, который до сих пор волнует умы многих, как приверженцев, так и откровенных врагов теософии, является вопрос: теософия – это религия? Абсолютным большинством людей теософии присваивается статус религии. Теософскому обществу – статус некой новой церкви или религиозной организации, а то и новой секты. Что это – застарелый предрассудок или ошибка, или то и другое вместе взятое? Более вероятной представляется последняя версия. Наиболее узколобые, а то и откровенно нечестные люди до сих пор выискивают удобные предлоги, на которые они навешивают свои маленькие, немилосердно язвительные замечания или невинную ложь. И лучше всего для этой цели подойдет привычный ярлык с окончанием «изм» или «секта». Этим людям очень нравятся эти привычные определения, и они делают вид, что не замечают фальши. Однако есть и другие, более или менее дружественно настроенные люди, которые искренне верят в этот обман. Поэтому теософы говорят поистине. Теософия – это не религия в узком понимании, то есть не какой-то набор догм и вероучений, что исходит от самой сущности теософии. Но в то же время теософия – это настоящая религия в самом широком, единственно правильном и истинном смысле этого понятия, что также исходит из ее сущности. Это узы, сплачивающие воедино всех людей. Теософия соединяет не только всех людей, но также и все существа и все вещи во Вселенной в единое огромное целое. Таково теософское определение религии. Однако в каждом вероучении и в каждой стране религии дается собственное определение, так что даже два христианина смотрят на религию по-разному. Как говорит Елена Петровна Блаватская, для теософов единственным подходящим определением религии, под которым они могли бы подписаться, являются следующая характеристика. Религия, коль истина она, всегда добра, скромна и благосклонна, не станет деспотом, на грозных колесницах с собою смерть она не понесет, и кровью веру наслаждать не станет, пред милосердием и искренним участием склоняет низко голову она и всей своей властью служит людям. Коль скоро целью и обязанностью каждого истинного теософа считается признание этих принципов и следование им, теософия является религией, а теософское общество – ее единой всемирной церковью, храмом мудрости Соломона, в котором ни молота, ни Тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно при строении его. Так как это был не тот храм, что возводится человеческими руками на каком-то участке земной поверхности, но храм, созидаемый во внутреннем святилище человеческого сердца, где правит только пробудившийся дух. Таким образом, можно сказать, что теософия – это не религия, но сама религия, как связующая ткань, настолько универсальная и всеобъемлющая, что ни один человек и ни одна частичка бытия, от богов до смертных людей, до животных, стебелька травы и мельчайшего атома, не могут быть обделены ее светом. И потому каждая организация или общество, носящее ее имя, по необходимости должно быть вселенским братством. Единство всего во Вселенной уже само по себе подразумевает и определяет нашу веру в существование знания, одновременно научного, философского и религиозного, демонстрирующая закономерность и реальность взаимности всех людей и всех вещей во Вселенной. Но такое значение по необходимости должно быть религией с большой буквы, и поэтому во всей своей совокупности и универсальности теософия называется религией мудрости.